новостях погоды на сегодня. В столице ночью и утром -5, -7 градусов. Днем гололедица, местами сильная. Температура -2, -4. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром -4, -6. Днем снег, температура +1, -1 градус. Семь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Грузия в ожидании важных решений. Репортаж из Тбилиси примерно через минуту. Французские забастовки, дискуссии в российском интернете и не только. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И трагедия на шахте имени Засядько на Украине обсуждается в фрагменте передачи «Время гостей». Политики, политологи и эксперты говорят о том, почему в последнее время так участились трагические случаи на шахтах. И теперь коротко о вопросе, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Россия готовится принять международных наблюдателей на выборы в Государственную Думу 2 декабря. Приглашено 30 организаций. На данный момент в составе приглашенных 336 наблюдателей. При этом в Центризбиркоме уверены, что эта цифра значительно превышает число наблюдателей от Бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ, которые присутствовали на выборах в Европейском Союзе и США. При этом в Центризбиркоме не понимает причин, по которым Бюро отказывается присылать ряд своих наблюдателей на декабрьские выборы. Подробнее об этом в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Нужны ли, по вашему мнению, международные наблюдатели на выборах в России? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также ждем смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер +7 903 743 2801. Михаил Саакашвили, как ожидается, в ближайшее время заявит об отставке с поста президента Грузии и об участии в президентских выборах. Согласно Конституции страны, выборы должны состояться спустя 45 дней после отставки главы государства. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сегодня в течение дня ожидается заявление президента Саакашвили о сложении полномочий для участия в президентских выборах 5 января. Хотя накануне один из оппозиционных лидеров, Леван Бердзанишвили, заявил в интервью грузинским журналистам, что, по его данным, Михаила Саакашвили якобы отговаривают от этого шага, поскольку у него, по мнению господина Бердзанишвили, цитирую, «нет никаких шансов», конец цитаты. Одновременно власти и оппозиция не могут договориться по нескольким важным проблемам. В первую очередь, восстановление вещания телекомпании «Имеди», принадлежащей известному бизнесмену Бадри Петеркасишвили, имущество которой арестовано под предлогом участия в попытке государственного переворота. Кроме того, оппозиционеры требуют освобождения участников акции протеста на проспекте Руставели и столкновений с полицией, многие из которых арестованы за сопротивление правоохранительным органам. Власти, от имени которых переговоры вела председатель парламента Нино Бурджанадзе, пока не готовы выполнить требования оппозиции. В свою очередь, оппозиционеры отказываются от диалога и обвиняют лидеров пропрезидентской партии в неуступчивости, в нежелании идти на компромисс. И наоборот, Нино Бурджанадзе заявила в ответ, что оппозиция говорит с властями языком ультиматумов и направляет на переговоры лиц, неприемлемых в качестве партнеров по диалогу. Ранее мы согласовали с оппонентами список лиц, которые будут говорить от имени оппозиции. Мы просили, чтобы на переговоры приходили люди, с которыми можно говорить, и участие которых не заведет переговоры в тупик. Председатель парламента имела в виду тех оппозиционных лидеров, которые являются фигурантами уголовного дела о шпионаже и обвиняются в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Это бывший государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава и лидер партии «Свобода» Константин Гамсахурдия. Однако примечательно, что ни одному из оппозиционных лидеров не предъявлено обвинение, и они допрашиваются лишь в качестве свидетелей. Тбилисская газета «Резонанси» опубликовала интересные данные опроса общественного мнения, который проведен сотрудниками этой газеты в Тбилиси. Согласно этим данным, кандидат от объединенной оппозиции Леван Гасичеладзе опережает Михаила Саакашвили на 2%. Что касается правительства. Несмотря на определенную коллизию, возникшую в связи с тем, что президент уходит в отставку в то время, когда новый состав кабинета министров еще не утвержден парламентом, Согласно Конституции, министры, в том числе кандидат в премьер-министры, имеют право исполнять свои обязанности в полной мере в условиях, когда исполнять обязанности президента с момента отставки Михаила Саакашвили будет ныне действующий председатель парламента Нино Бурджанадзе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
7:12 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
«Безумство храбрых» написано на газете, лежащей сверху в вашей стопке. Что же это за публикация?
Ну, сразу вам процитирую еще один заголовок. «Сумасшедшая победа».
Вот так вот.
Вот так. И все это о том, что Конституционный суд вчера признал, что нормы Российского уголовно-процессуального кодекса нарушают права граждан, признанных психически нездоровыми. До сегодня они не могли представлять свои собственные интересы в судах, фактически лишаясь права на защиту, и даже вынесенные решения о признании их невменяемыми не могли обжаловать. Правозащитники назвали решение Конституционного суда, по сути, перекроившего всю главу ОПК, регулирующую судопроизводство по применению мер принудительного медицинского характера, революционным, пишет «Время новостей». Отныне, уверены они, случаи, когда людей с диагнозом психического отклонения фактически лишали всех прав и могли творить с ними или с их собственностью все что угодно, если уж не исчезнут вовсе, то, по крайней мере, значительно сократятся. Также пишет об этом газета «Известия», как я уже говорила, озаглавлена публикация на первой полосе «Сумасшедшая победа». Минфин должен и всех прощает. Это газета «Коммерсант». И речь идет об аресте Сергея Старчака. Также эту тему сегодня обсуждает «Время новостей». Представители Минфина вчера огласили свою версию событий, которые стали причиной ареста замглавы этого ведомства Сергея Старчака, задержанного на прошлой неделе по подозрению в мошенничестве. По их данным, речь идет об урегулировании долга Алжира перед Россией, которым в силу своих обязанностей, среди прочего, и занимался господин Старчак. Однако в Минфине недоумевают, с чего вдруг следователи могли углядеть в той истории признаки мошенничества, и отмечают, что все детали той истории были согласованы и одобрены целым рядом ведомств и правительством, пишет «Время новостей». «Коммерсант» отмечает, Министерство финансов официально встало на защиту арестованных. Пресс-служба министерства раскрыла схему несостоявшегося погашения долга правительства России компании «Содексим». Однако в ведомстве Алексея Кудрина считают действия чиновника законными, долг «Содексиму» правомерным и намерены его погасить даже в отсутствие замминистра. Еще одна тема, которую поднимают несколько газет. Директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов подал в суд на министра культуры Александра Соколова, пишет «Коммерсант». Поводом стало высказывание господина Соколова о выставке «Соцарт. Политическое искусство из России», которую министр назвал «позором для России». Газета отмечает в публикации на первой полосе, озаглавленный «Министр ответит за целующихся милиционеров», что скандал, разразившийся в Москве перед открытием выставки, заставил многих заговорить о цензуре и симптоматичном для современной России негативном отношении к современному искусству. Новые «Известия» пишут о том, что в Грозном перестали говорить на родном языке. На улицах города речь чеченскую теперь услышишь редко. Чаще звучит смесь национального языка с русским. Проблема остра. В городе не найти ни книг, ни газет на чеченском. Лингвисты-филологи бьют тревогу. Известно, что нет языка, нет народа. И предлагают на государственном уровне популяризировать родную речь.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецке продолжают хоронить погибших горняков. В Каспийском море спасены 3 моряка затонувшего судна. В Москве был ненадолго задержан кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока». В столице сегодня пройдет Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. На Сахалин обрушился мощный циклон. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир» ведет передачу Ирина Лагунина. Выборы в Косово и судьба косовских сербов. Круглый стол, влияние событий в Грузии на страны Южного Кавказа. «Где любят короля» – рассказ об африканских анклавах Испании. И «Детские дни в Санкт-Петербурге» – разговор о новой российской истории. Все это тема радиожурнала «Время и мир» слушайте сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем мы с новостей футбола, в частности, отборочный матч чемпионата Европы среди молодежи.
А, да, Никита, вот вчера сборная России провела очередной матч в этом турнире на выезде против сборной Грузии и потерпела поражение со счетом 0-2. Таким образом, положение в четвертой группе отборочного турнира таково. У команды Испании 12 очков после 4 матчей, у сборной России тоже 12, но после 5 игр. У команды Польши и Грузии по 6 очков после 6 матчей, у сборной Казахстана 3 после 5. Вопрос о победителе этой группы скорее всего, решится после того, как команды России и Испании дважды сыграют друг с другом в следующем году. Ну, а взрослые сборные команд стран из Южной Америки выступают в отборочном турнире чемпионата мира 2010 года. И в ночь со вторника на среду по московскому времени были сыграны 2 матча. Венесуэла-Боливия 5-3 и Колумбия-Аргентина 2-1. Сборная Аргентины потерпела первое поражение, но осталась во главе турнирной таблицы, набрав 9 очков в 4 встречах. Далее следуют команды Колумбии 8 очков в 4 матчах и Парагвая 7-3. Сборная Бразилии, также пока сыгравшая 3 матча, с 5 очками занимает 5 место. И продолжится этот отборочный турнир уже летом следующего года. В Японии завершился первый раунд Кубка мира по волейболу. Среди мужских команд без поражений выступили россияне и волейболисты Болгарии, обыгравшие во вторник пуэрториканцев 3-1. Второй раунд стартует 22 ноября там же, в Японии. Перед его началом у России и Болгарии по 3 победы, у Бразилии, Пуэрто-Рико, Австралии и Аргентины по 2. 2 матчами завершился вчера 27-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги «Трактор». С крупным счетом 8-0 обыграл новокузнецкий «Металлург», а «Металлург» из Магнитогорска уступил «Сибири» 2-3, но сохранил 3-е место. В его активе осталось 57 очков. На 4 больше имеет «СКА» из Санкт-Петербурга и на 8 лидер чемпионата «Салават Юлаев». Во вторник прошли матчи 3-го тура в групповых соревнованиях Кубка УЛЕП, 2-го по значимости европейского баскетбольного турнира для мужских команд. Из 4 российских клубов, принимающих участие в этих соревнованиях, 3 одержали победы. Подмосковные «Химки» на своей площадке обыграли немецкий «Скайлайнерс» 81-69. Московская «Динамо» также дома одолела сербскую «Цервену Звезду» 97-76. Подмосковный «Триумф» в гостях взял верх над австрийским «Гмунденом» 83-53. Казанский «Уникс» в Израиле уступил иерусалимскому клубу «ХПЛ» 68-107. «Химки» и «Триумф» идут без поражений. В этом турнире они выиграли все 3 матча и занимают первые места в своих группах. Вчера в Москве завершился отборочный этап чемпионата мира по быстрым шахматам. Право участвовать в финальной части получили 7 человек. Россияне Борис Савченко, Алексей Дреев и Сергей Рублевский, француз Этьен Бакро, англичанин Майкл Адамс, украинец Руслан Пономарев и Рустам Касымжанов из Узбекистана. К ним присоединятся еще 13 гроссмейстеров мировой элиты, в том числе и новый 15-й чемпион мира по классическим шахматам Виши Ананд из Индии, 14-й чемпион мира Владимир Крамник, выигравший 2 дня назад мемориал Михаил Итали, и действующий чемпион мира по быстрым шахматам Александр Грищук. Соревнования завершатся завтра и пройдут в Москве.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. Семь часов 20 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Французские забастовки. Дискуссиям в российском и не только российском интернете посвящена наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Радикальная апатия. Алексей Еременко на сайте Global.rus анализирует выборы в Косове. Согласно их итогам, бывший полевой командир, а ныне лидер демократической партии Хашим Тачи, скорее всего, станет премьер-министром. Тачи обещает провозгласить независимость края уже 10 декабря. Европейский Союз призывает его не делать односторонних шагов. Вот что заявил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, выступая от имени ЕС.
Мы делаем все возможное, чтобы убедить косовские власти не провозглашать независимость края в одностороннем порядке без поддержки мирового сообщества. Мы должны продолжать работать в этом направлении, и я думаю, что Хашим Тачи, который пользовался авторитетом во время войны, будет столь же авторитетным политиком в мирное время и понимает цену вопроса. Одностороннее провозглашение независимости – крайне нежелательное и негативное событие, которое отбросит назад все, что было достигнуто.
На самом деле, главная польза от этих выборов, что они возвращают фокус публичного внимания к реальному Косову, считает Алексей Еременко.
Последнее время Косово усохло до геополитической абстракции. Крохотный вредный объект, который торчит в неудобном месте и всем мешает. В зависимости от точки зрения, Косово представлялось как злобное или как свободолюбивое, но в любом случае оно стало совершенно одномерным. Комментаторы могли вспоминать еще албанскую мафию, которая сейчас довольно сильна в Европе и которая давала повод задуматься, а не рискованно ли выпускать этих косоваров на волю и брать под западный патронаж. Без этого никуда. Но это был только добавочный аргумент в пользу злонамеренности и ничего больше. В настоящем Косово все не так просто. Публика действительно поддерживает мысль о независимости, просто потому, что это уже стало идеологическим общим местом, вроде ядерной программы в Иране. Однако на практике важнее не какая-то политическая позиция, которую занимают косовары, а их общая усталость от политики. Неприлично низкая явка доказывает это более чем убедительно. Ничего удивительного тут нет. В стране совершенно азиатский доход на душу населения, 40-50% безработица и ВВП наполовину состоящий из заграничных денег, государственной помощи и частных переводов от мигрантов. В стране также отсутствует стабильно работающее энергоснабжение, а контрабанда процветает, как будто вся страна инсценирует фильм «Кустурицы». Независимость пытались увязывать с экономическим благосостоянием, но этот популистский ход, похоже, выдохся. На данный момент никто из косоваров не ждет, что собственное кресло в Генассамблее ООН обеспечит региону моментальный еврорай, да и вообще особо ничего не ждет от своих политиков.
Напомним, что косовские сербы выборы бойкотировали, судя по всему, по прямому указанию из Белграда, и этому указанию не посмели сопротивляться даже те сербские лидеры в Косове, которые с ним не согласны. Один из них – Оливер Иванович, считающий бойкот опасным шагом, только усугубляющим ситуацию.
Бойкот и само штетил сербам. Абсолютно ничто донети нече.
Этот бойкот лишь нанес ущерб сербам. Он абсолютно ничего не даст. До сих пор мне никто в Белграде не был в состоянии объяснить, что мы получаем от этого бойкота. Больше всего это похоже на типичное сербское упрямство. Но на этот раз мы за упрямство дорого заплатим. Косовским сербам не к кому будет обращаться, не будет их представителей в парламенте. Кто теперь будет решать злободневные проблемы сербов, проблемы безопасности? Другой важный вопрос. Наша долгосрочная срочное существование в Косове. Сербии в Косове будет столько, сколько в Косове будет сербов, а в этих условиях сербов останется все меньше и меньше.
А в таких условиях сербов будет быть все меньше и меньше.
Сербский бойкот плюс апатия албанцев – плохой знак. От разочарованности существующей политической системой население легко может перейти к радикализму, который всегда обещает какое-то обновление, подчеркивает Алексей Еременко.
Не зря из тех, кто все-таки пришел голосовать, большинство поддержало Тачи, а не его более умеренных конкурентов. В то же время нельзя исключать, что именно здесь стоит искать реальный выход из кризиса. Некий мини-аналог плана Маршалла для Косово, хорошо просчитанные инвестиции вместо гуманитарной помощи, а главное совместные сербско-косовские бизнес-проекты могли бы принести гораздо больше пользы, чем план Ахтисаари. Не зря Северная и Южная Корея, например, сейчас пытаются сблизиться именно таким способом. В любом случае, нынешние выборы в Косове – напоминание, что у проблемы есть не только этнический и политический, но и социально-экономический аспект. Проще говоря, пока косоварам плохо живется, регион останется черной дырой Европы. А палестинский опыт показывает, что кризис в таких случаях может затянуться на десятилетия. В Косове пока спокойно, но это не удовлетворенное бюргерское затишье, и к тому же неизвестно, сколько оно продлится. Скоро 10 декабря, которое Косово, как ни крути, встретит с бывшим полевым командиром в премьерах.
Алексей Еременко о выборах в Косове, сайт Global.rus. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
7:25 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Трагедия на шахте имени Засядько на Украине. В чем причина частых аварий на шахтах? Что происходит с угольной отраслью и почему нельзя уберечь людей? С такими вопросами накануне обратился ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников к народному депутату Верховной Рады Украины 5-го и 6-го созывов от партии регионов Елене Бондаренко.
Эта трагедия, конечно, наиболее серьезно сказывается в Донецке. Понятно, что для жителей города и для жителей всей области, шахтерской области, можно сказать, каждое вот такое трагическое событие, это всегда вопрос, что происходит с украинской угольной отраслью и почему нельзя уберечь людей от таких трагедий. Вот это даже вопрос не о выводах после аварии, это вопрос о том, что можно сделать, чтобы украинские шахтеры и донецкие шахтеры чувствовали себя безопаснее, когда продолжают свою трудную работу.
поскольку всем известно, это очевидный факт, что украинские шахты как минимум одни из самых опасных в мире, если не самые опасные. Очень глубокие залежи угля, очень тонкие пласты, очень тяжелые условия работы шахтеров. Вопрос для меня заключается в следующем. Почему при массе научных разработок безлюдной выемки угля в Донецкой области до сих пор ни одна из шахт не применяет этих технологий? Вот в чем вопрос. А вопрос, как всегда, упирается в деньги, поскольку это дорогостоящая система.
Если говорить, собственно, именно о деньгах, да, потому что ведь кто должен выделять эти деньги? Государство? Или должны быть проведены какие-то реформы, которые должны привести к приватизации угольной отрасли, чтобы сами собственники шахт выделяли эти деньги? Или должно быть некое сотрудничество, некий симбиоз государственных мер и частной инициативы? Вот что должно происходить?
Вы знаете, мне кажется, что частный сектор, он всегда работает эффективнее государственного. Это тоже ни для кого не секрет, ни для вас, ни для нас. Как мне кажется, в любом случае угольная промышленность, она должна обрести собственника. Насколько я знаю, в России, и российские коллеги наверняка меня поддержат, там сейчас угольная промышленность переводится на частную основу. Шахты отдаются в частные руки. И как мне кажется, что единственный выход для Украины – это отдать шахты в частные руки. Вопрос себестоимости угля – это уже второй вопрос. И в данном случае, как мне кажется, реформирование угольной промышленности в Украине, оно идет несколько не по тому пути, но это мое личное мнение. В любом случае нас ждет приватизация угольной промышленности. И здесь уже, конечно же, на повестку дня выходит вопрос, насколько эффективным, насколько рентабельным окажется то или иное предприятие. Известно, что очень многие города и поселки в Донецкой области и в других, Днепропетровской, например, областях, там, где есть копальни, там, где есть шахты, они как раз-таки являлись городками и поселками, которые образовались вокруг шахт. Шахты являлись градообразующим предприятием. И в данном случае вопрос, никто пока не проводил аудит, никто не просчитал, сколько после приватизации шахт выживет. Но мы с вами понимаем, что если появляется собственник, он не допустит разорения этого предприятия.
С депутатом Верховной Рады Украины Еленой Бондаренко побеседовал мой коллега Виталий Портников. 7:29 в Москве, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Поговорим в следующие полчаса о следующем. Выставка Юрия Нарштейна и Франчески Ярбусовой, анимация и классическая японская поэзия. Прага страдает от уличных рисунков. Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И вновь напоминаю вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Нужны ли, по вашему мнению, международные наблюдатели на выборах в России? Пишите нам, мы продолжаем ожидать ваших сообщений. Сегодня в 7:00 по московскому времени в программе «Время гостей» в дискуссии о честных выборах выступят Александр Лебедев, «Справедливая Россия», Антон Баков, СПС, Олег Куликов, КПРФ и Алексей Мельников, партия «Яблоко». Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода». 7:30 в Москве, теперь краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Донецке продолжают хоронить горняков, погибших при взрыве в шахте имени Засядька. Найдены тела 90 погибших, судьба 10 горняков остается неизвестной. Пожар в шахте делает поиски крайне сложными. В Каспийском море спасены 3 моряка с пропавшего судна «Камюст-1». Плот, на котором они находились, был обнаружен во вторник вечером. По словам моряков, остальные 9 членов экипажа затонувшего судна спаслись на 2 других плотах. Их поиски продолжаются. В Москве сегодня пройдет Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Форум организован совместно движением в поддержку Путина и партии «Единая Россия». Международная конференция по урегулированию израильско-палестинского конфликта состоится 27 ноября в американском городе Анаполис. Как сообщил Госдепартамент США, в конференции примут участие премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, глава палестинской автономии Махмуд Аббас, представители арабских стран и государств, членов Совета Безопасности ООН. В Ираке к юго-востоку от Багдада упал вертолет сил коалиции. Командование сообщило о гибели 2 военнослужащих, 12 человек ранены. Военные заявили, что причиной падения вертолета не был обстрел с земли. Президент Франции Николя Саркози призвал работников транспорта закончить забастовку, пока она, по его выражению, не поставила экономику страны на колени. В первом выступлении за неделю забастовки Саркози заявил также о намерении продолжить реформирование пенсионной системы, против которого и выступают участники акции протеста. Британское налоговое ведомство потеряло персональные данные 25 миллионов человек. По сообщению властей, это произошло при пересылке в другое правительственное ведомство. На Сахалин обрушился мощный циклон.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице ночью и утром минус 5, минус 7 градусов. Днем гололедица, местами сильная. Минус 2, минус 4 градуса днем. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге температура утром минус 4, минус 6. Днем ожидается снег. Температура плюс 1, минус 1 градус. Семь часов 32 минуты в Москве. Возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Россия готова принять международных наблюдателей на выборы в Государственную Думу 2 декабря. Приглашено 30 организаций. На данный момент в составе приглашенных 336 наблюдателей. При этом в Центризбиркоме уверены, что эта цифра значительно превышает число наблюдателей от Бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ, которые присутствовали на выборах в Европейском Союзе и США. При этом в Центризбиркоме не понимают причин, по которым Бюро отказывается присылать ряд своих наблюдателей на декабрьские выборы. Тему продолжит мой коллега Максим Ярошевский.
Приглашение для участия в мониторинге парламентских выборов, которые состоятся 2 декабря, глава Центра избиркома России Владимир Чуров направил международным наблюдателям, в том числе в Бюро по демократическим институтам по правам человека, сокращенно БДИПЧ ОБСЕ, еще 30 октября. На следующий день они уже поступили в офисы приглашенных организаций, всего их 30, заявил вчера член ЦИК Игорь Борисов. Всего на выборы уже аккредитовано 336 международных наблюдателей. Однако и эта цифра чересчур велика, уверены в Центризбиркоме.
Октябрьские выборы в парламент Польши, 2007 год, 12 представителей БДИПЧ ОБСЕ. Франция на выборах президента, 2007 год, 11. Бельгия, парламентские выборы, 2007 год, 10. США, Конгресс, 2006 год, 18. Италия, парламентские выборы, 2006 год, 8. Ирландия, парламентские выборы, 2006 год, 8. Нидерланды, парламентские выборы 2006 год. 9 наблюдателей БДИЧ ОБСЕ. В общей сложности количество приглашенных наблюдателей на порядок превышает число наблюдателей, которые присутствовали в странах Западной Европы и Северной Америки от БДИЧ ОБСЕ.
Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ все же присутствовать и работать на выборах в Госдуму России смогут, не сомневаются в ЦИКе.
Если наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ сюда приезжают, а мы сейчас имеем информацию, что несмотря на письмо господина Штрофова об отказе мониторить выборы в Российской Федерации организации, отдельные представители БДИПЧ ОБСЕ, чьи анкеты и заявления были присланы в Российскую Федерацию, продолжают оформлять документы на выезд и приезд в Российскую Федерацию. Если они приедут, естественно, мы предоставим им возможность наблюдать в рамках прав и полномочий международных наблюдателей.
По словам Игоря Борисова, такого большого количества наблюдателей в России не требуется. Российская избирательная система считается одной из самых совершенных.
В Российской Федерации предусмотрен Международный институт наблюдения, который отсутствует порядка 60% государств-участников ОБСЕ. То есть в национальном законодательстве этих государств не предусмотрена возможность присутствия международных наблюдателей у себя на национальных выборах. Даже государства-участники ОБСЕ просятся приехать на выборы в эти государства.
Член Центризбиркома Игорь Борисов также добавил, что к концу января будут направлены приглашения международным наблюдателям для мониторинга выборов президента. К этому времени уже будет понятно, кто именно собирается участвовать в предвыборной борьбе за пост главы государства в марте, объяснили в Центризбиркоме. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Нужны ли, по вашему мнению, международные наблюдатели на выборах в России? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Пока послушайте мнение жителей Обнинска.
Ну, наверное, все-таки нужны. Ну, чтобы, наверное, не было каких-то там нюансов отрицательных.
Ну, наверное, нужны. Но это работа их.
Нужны. Ну, думаю, что больше будет контроля, проверки.
Конечно, нужны. Ну, чтобы наблюдали, чтобы не было нарушений.
Я думаю, что нет. А зачем? Ну, это дело России. И зачем нужны международные наблюдатели в России? Мы же к ним не лезем, и им у нас делать нечего.
Наверное, нужны. Ну, я не знаю, на такой порядок, поэтому нужны, я так думаю. Правила есть, значит, надо правила соблюдать.
Это норма, стандарт европейский.
Так, чтобы они наблюдали, были ли нарушения или не были.
В принципе, я думаю, что они не помешали бы.
политика гласности должна быть все-таки до конца сделана.
Международный? Не знаю, не думаю. Ну, Россия, Россия, а причем с международной?
Международная? Я думаю, нужны будут. Но уже недоверие вызывают наши. Поэтому, я думаю, лучше международных пригласить.
Может быть и нет. А потому что в нашей стране надо своим разбираться, а не иностранцам.
Ну, обязательно. У всех принято. Может, чтобы не было подлога или как им.
Да пускай будут, почему бы и нет.
Да, конечно. Ну, чтобы все это было как по-настоящему и так далее. Потому что сейчас очень много народа, особенно вот мы, молодые, считаем, что человеческий голос очень часто ничего не решает. И поэтому, если будут международные наблюдатели, там, что будет все по правилам. То есть, знаете, вот говорят, что могут написать что-нибудь в бюллетень, если не придешь на выборы, а за тебя впишут, что ты проголосовал за кого-нибудь и так далее. А вот с международными лучше вот так вот, чтобы они были.
Я считаю, что не нужны.
Конечно, нужны. Чтобы потом не было никаких искривлений, искажений ситуации. Иначе потом можно в чем угодно обвинить, а потому что никого не было. И сказать можно все что угодно. Поэтому я считаю, что отказ международных наблюдателей присутствовать на выборах – это просто нечестный политический ход.
Мне кажется, нет. Не знаю, а что от этого изменится? По-моему, ничего. Если будут какие-то нарушения, они будут и при них.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, нужны ли международные наблюдатели на выборах в России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю программу прямо сейчас продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Исландская компания Decode Genetics запустила интернет-сервис, с помощью которого пользователь может получить информацию о собственном геноме. При расшифровке генетического кода ученые обращают внимание на те опасные отклонения, которые могут привести к болезни. Ученые считают, что это поможет человеку правильно откорректировать свой образ жизни. Стоимость услуги составляет около $1000. О подробностях работы интернет-сервиса рассказывает Владимир Губайловский.
Персональный код ДНК можно получить уже несколько лет, но обычно анализируется только несколько генов. Представители Decode Genetics утверждают, что они исследуют до миллиона генетических вариаций. Чтобы получить доступ к своему генетическому коду, нужно выслать на адрес компании ватный тампон, который предварительно необходимо 30 секунд подержать за щекой. После расшифровки персональный генетический код выкладывается на сайте. Информация защищена паролем и доступна только обладателю генома.
Новости коротко. Компания Comcor опубликовала статистику роста численности пользователей интернета в европейских странах за последний год. Количество пользователей интернета в Европе выросло на 5% и превысило 226 миллионов. Самые высокие темпы роста интернета демонстрирует Россия. Количество россиян, имеющих доступ в сеть, за год увеличилось на 23% и приблизилось к 15 миллионам. Компания Views, распространяющая интернет-видео по технологии файлообменной сети, обратилась в Федеральную комиссию Соединенных Штатов по связи. Компания предлагает зрителям только лицензионные фильмы и телепередачи. Компания требует запретить провайдеру Comcast блокировать легальный трафик. Она заявляет, что нельзя разрешать провайдеру самовольно осуществлять цензуру. Файлообменные сети используются для рассылки пиратских копий, но Views считает, что этого недостаточно, чтобы накладывать запрет на технологию. 17-летняя девушка из города Ольвия, штат Миннесота, подозревается во взломе страницы своего знакомого в социальной сети MySpace. На взломанной странице были изменены настройки и размещены оскорбительные сообщения. С учетной записи были разосланы угрозы студентам и учителю школы. Полиция намерена предъявить юной взломщице обвинение в террористической угрозе.
Панораму высоких технологий подготовили и представили мои коллеги Владимир Губайловский и Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Продолжим утреннюю программу культурной тематикой. В Государственном музее Востока открылась выставка известных мультипликаторов режиссера Юрия Нарнштейна и художника Франчески Ярбусовой. Вся композиция из эскизов и раскадровок посвящена одному фильму, снятому по заказу японских кинематографистов и на материале классической японской поэзии. Помимо графики, на выставке демонстрируется и сам фильм под названием «Зимний день». На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Знакомство с творческой лабораторией Нарнштейна и Ярбусовой – не менее увлекательное занятие, чем просмотр их фильмов. По эскизам и наброскам авторов можно проследить рождение замысла и отдельного образа. На самых первых рисунках, когда едва ли не на ощупь идет поиск, изображения клубятся и наползают друг на друга. Они повторяются до тех пор, пока не возникнет нужная линия, характерная складка у рта, к примеру. На поздних стадиях эскизы обретают цвет. Эти работы – самостоятельные художественные произведения, хоть Юрий Нарнштейн и славится тем, что не слишком их ценит. То ли дело конечный результат, то есть фильм.
Никогда не бывает так, что кино точно переносит все то, что предварительно ты рисовал. Разрабатываешь одно действие, а потом во время съемки ты чувствуешь, что не позволяет развиваться действие, не позволяет сам персонаж, он свои диктует условия.
В основу фильма «Зимний день» легли ироничные строки Мацуо Басё.
«Безумные стихи, осенний вихрь, о, как теперь в своих лохмотьях я на Текусая нищего похож». Текусай – это персонаж вымышленный, такой мифологический персонаж, хотя это слово не подходит к японской поэтике, но этот персонаж, он врач, аптекарь, шарлатан, к нему ходят лечиться, он выписывает лекарства, в общем, валяет дурака, но к нему все ходят. И вот этот вымышленный персонаж мелькнул в строчках Басё, причем у Басё его стихи эти, они предваряются прозаической строчкой. Бродил по местам, по которым некогда ходил мастер Текусай. Нет никакого мастера. Но это уже настолько крепко вошло, растворилось в поэзии и в умах, в духовной жизни Японии, что вот он тут живой, вот сейчас за угол зайти, тут за это дерево, а там вот он Текусай. Сам факт их встречи – это моя выдумка. Японцы долго по этому поводу сетовали, говорили, как же это нам такое в голову не пришло. А я им на это ответил, что мне пришло это в голову по дурости, поскольку я не знал, что они не могут встретиться. И повстречал этих двух бродяг. Я не ошибаюсь, соединяя их на один уровень. Басё тоже бродяга. Он философ-бродяга, монах, который был все время в пути.
Коротенький фильм Нарнштейна и Ярбусовой – это часть грандиозного международного проекта, в котором приняли участие 35 знаменитых аниматоров всего мира. Каждому выпало работать над разными стихотворными строчками Басё. В результате получилась мультипликационная лента длительностью в 105 минут, которую сможет увидеть каждый, пришедший на выставку. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вновь напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Нужны ли, по вашему мнению, международные наблюдатели на выборах в России? Пишет Геннадий Георгиевич из Москвы. Вспоминая песню Владимира Высоцкого «Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи». Точно так же их наблюдатели на наших выборах нужны, считает Геннадий Георгиевич. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас в Москве 8:15, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецке продолжают хоронить погибших горняков. В Каспийском море спасены 3 моряка с затонувшего судна. В Москве был ненадолго задержан кандидат в депутаты от Госдумы от «Яблока». В столице сегодня пройдет Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. На Сахалин обрушился мощный циклон. Президент Франции призвал работников транспорта закончить забастовку. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать Валерию Шабаеву. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Самые заметные публикации?
Совершенно верно. На первых полосах. Несколько газет пишут о трехдневном сборе высшего командного состава вооруженных сил России, который открылся вчера. Открывал его верховный главнокомандующий Владимир Путин. Председательствовал на мероприятии министр Анатолий Сердюков. Сбор проводится ежегодно, отмечает газета «Газета», но нынешнее мероприятие особое. Дело не в том, что в следующем году будет другой главковерх, а в том, что с момента принятия госпрограммы вооружения на 2007-2015 годы и федеральной целевой программы развития прошел год с небольшим, и сейчас удобный повод подвести первые итоги. Судя по выступлениям главковерха и министра, итоги эти очень скромные, пишет газета «Газета». Время новостей отмечает участие. Участники оборонного саммита должны определить приоритеты строительства силовой компоненты государства на перспективу, но уже сейчас ясно, что в Министерстве обороны будет идти большая организационная перестройка, а российскую армию начинают готовить к полномасштабным войнам. Независимая газета, в свою очередь, замечает, что встреча проходила в жесткой обстановке. Верховный главнокомандующий на этот раз не ограничился критикой известных врагов России, размещающих свои ненавистные ПРО в Восточной Европе. За 10 дней до выборов Путин устроил выволочку главным недругам всего рядового состава и младшего офицерства, а именно генералам, отвечающим за социальное обеспечение военнослужащих. Еще одна публикация на первой полосе независимой газеты. Это также тема, которая достаточно широко освещается. Предвыборная тема. Последнее исследование Фонда общественного мнения продемонстрировало, что двухнедельный электоральный застой закончился. Но изменения в рейтингах не принесли сенсаций. Вырос уровень доверия населения к «Единой России». КПРФ поделилась с ЛДПР. Партии-аутсайдеры вообще застыли на месте. Продолжают тему «Известия». Уже ни у кого не вызывает сомнений, что проект партии «Справедливая Россия» провалился. Максимум 5% населения страны готовы голосовать за эту партию на выборах 2 декабря. То есть шансов перешагнуть 7% барьер у «Справедливой России» нет. Это значит, что, имея сейчас пусть небольшую, но фракцию в Госдуме, «Справедливая Россия» встанет в один ряд с непарламентскими, то есть, по большому счету, несуществующими партиями. А как заметил политолог, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, судьба партии, пусть с небольшим электоральным результатом, но прошедшей в Думу, и судьба партии в Думу, не прошедшей, это разные судьбы. Публикация на первой полосе «Известия» озаглавлена «Справедливая Россия. Жизнь после смерти. ССР либо распадутся, либо, наконец, станут партией». Газеты сообщают о забастовке на заводе «Форд» под Санкт-Петербургом. Вчера был остановлен конвейер, пишет «Время новостей». На этот раз рабочие обещают не ограничиваться предупредительной 24-часовой забастовкой, как это было 7 ноября, и обещают идти до конца и продолжать стачку столько, сколько будет нужно до полного удовлетворения их требований о повышении зарплаты в 1,5 раза. Довольствоваться частичными уступками, как это было весной, забастовщики не настаивают. Работодатель же ультиматум стачком и принимать отказывается и ждет, пока бастующие поймут, что к новогодним каникулам их зарплата может только сократиться. Ну и вот в продолжение забастовочной тематики, если так можно сказать, на первой полосе новых известий публикация, озаглавленная «Век Парижа не видать». Газета пишет о забастовках во Франции, которые идут уже 7-й день на транспорте. Особую тревогу стачка вызывает. У туристов, в том числе и у российских.
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Инфляция в России в 2007 году может достичь 11%, а при определенных условиях и превысить этот показатель, считают эксперты Всемирного банка. Они отмечают, что за 10 месяцев года, в основном из-за повышения цен на продукты питания в сентябре и октябре, инфляция уже составила 9,3%, что намного выше показателя 8% запланированного правительством. Россия в 2007 году, по предварительным данным, собрала в чистом весе, то есть после очистки и просушки, от 81 до 82 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил примерно 78,5 миллионов тонн. Министр подтвердил сделанный ранее прогноз об объемах экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном году. Они составят от 12 до 14 миллионов тонн. Российские компании в сентябре 2007 года продолжали удерживать первое место в мире по объему добычи нефти – примерно 9,5 миллионов баррелей в сутки, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Это примерно на 10% меньше, чем ежесуточно добывала Саудовская Аравия, крупнейший производитель среди организаций стран-экспортеров нефти. Удельный вес поставок этого сырья во всем объеме российского экспорта в январе-сентябре составил 34,4%, а в экспорте топливно-энергетических товаров 54,3%. Российский Аэрофлот, крупнейший авиаперевозчик страны, принял решение во второй раз отказаться от участия в конкурсе на покупку крупного пакета акций итальянской национальной компании «АО Италия», убыточной в течение многих лет. Государству принадлежат сегодня почти 50% ее акций, причем 39,9% еще летом правительство намеревалось продать частным инвесторам. Однако тогда все претенденты, в том числе и Аэрофлот, отказались от участия в торгах из-за слишком жестких требований, предъявленных властями Италии к будущему покупателю. Курс американской валюты к европейской в ходе торгов во вторник снизился до новой рекордно низкой отметки – 1 доллара 47,8 цента за евро, на фоне ожидания дальнейшего снижения базовой процентной ставки в США. Как следствие, курс евро на торгах в России превысил отметку 36 рублей, а доллар, наоборот, упал почти до 24 рублей 40 копеек.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Расскажу вам об официальном курсе российской валюты, установленном Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 43 копейки за доллар США, 35 рублей 97 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 48 центов. И этот час утренней программы, как всегда, завершит наш традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Чехии. Власти Праги весь уходящий год пытались безуспешно бороться с так называемыми райтерами, проще говоря, с молодыми людьми, которые красками разрисовывают городские сооружения. Программа под названием «Антиспрей» закончилась провалом. Количество рисунков на стенах в столице Чехии ничуть не уменьшилось, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
В середине 90-х райтерство занесли в Уголовный кодекс Чешской Республики как разновидность правонарушения причинения ущерба имуществу. В стране ежегодно регистрируют более 2500 случаев, столько же, сколько грабежей со взломом. В Праге граффити больше всего. Любители стрит-арта не щадят даже памятников архитектуры. Например, на Карловом мосту бронзовой краской обезобразили одну из статуй на следующий день после того, как она прошла реконструкцию. Если пройтись по городу, можно обнаружить, что на фасаде чуть ли не каждого второго дома сквозь слой обычной краски проступают творения уличных художников, которые хозяева здания стараются закрасить сразу же после их появления. Стены домов предохранить от граффити невозможно, а вот каменные части интерьера станции метро покрыты защитным слоем пленки. Если здесь появляются надписи и рисунки, то пленку переклеивают. Точно так же от райтеров защищают и памятник Святому Вацлаву на одноименной площади в самом центре Праги. По статистике, чаще всего городские сооружения разукрашивают молодые люди не старше 25 лет, поэтому столичная мэрия официально разрешила рисовать на стенах зданий студенческих общежитий и покрывать рисунками бетонные опоры и заграждения недавно построенных мостов и эстакад. Полгода назад несколько современных чешских художников неподалеку от парламента, в месте, где нередко появлялись граффити, создали целую композицию. Правда, сегодня их творчество можно едва различить под новым слоем красок райтеров, продолжает Томаш Халупа из администрации 6-го Пражского округа. Мы действительно постарались и выделили места, где художники в кавычках могут легально сколько угодно орудовать спреем. Но они продолжают рисовать на домах и в некоторых случаях на памятниках архитектуры, забывая при этом, что совершают преступления. К сожалению, разрешенные для этого вида творчества места им не подходят. Не хватает адреналина. Пражский райтер Петр однажды попался полиции. Он забрался в депо метрополитена и принялся разукрашивать вагоны.
Я
испытываю страх каждый раз, когда занимаюсь стрит-артом. Знаю, что могу оказаться за решеткой, но желание рисовать сильнее, и страх уступает. В наказание Петр 2 месяца ликвидировал рисунки своих коллег по всей Праге. Ему пришлось очистить от граффити заводскую трубу, которая полностью была покрыта разноцветными надписями. Тем не менее, он продолжает разукрашивать стены чужих домов. Я не утверждаю, что мне эта стена принадлежит. Я просто хочу ее оживить, оставить на ней частичку себя. Этот рисунок, в отличие от рекламы, не призывает к потреблению. Граффити не навязывает людям мнение. Это не коммерческое искусство. Студент Пражской академии художественных искусств Владимир Микиш много лет изучает граффити. Он фотографирует все виды пражского стрит-арта, и в его коллекции уже собраны 8500 снимков. Чешские граффити – это в первую очередь разнообразное искажение классического написания букв. Поэтому полицейский может на глаз определить, кто нарисовал тот или иной рисунок – чех, француз или голландец. Кстати, на пражских улицах свои автографы оставляют и иностранцы. Я же документирую местный стиль, так как считаю, что необычный шрифт – это тоже искусство. А если эти буквы нарисованы с соблюдением правил композиции, то граффити выглядит как картина. В древности люди изображали на стенах пещеры сцены охоты, а также орнамент, который стал основой алфавита. Пещерные рисунки имеют много общего с граффити. А вот владелица табачного магазина, витрины которого за одну ночь разрисовали любители стрит-арта, возмущается. Это катастрофа. Я вообще очень законопослушный человек. Но если еду в трамвае или прогуливаюсь по городу и вижу свежеокрашенные дома, на которых нарисованы черные закорючки, я такого автора, извините, готова убить. Мне кажется, стоит создать для таких художников какое-то специальное пространство. Несколько возмущенных жителей Праги год назад создали общественную организацию, которая пропагандирует легальные способы уличного искусства. В рамках проекта под названием «Улица» участники общества ездят по крупным чешским городам и предлагают всем райтерам рисовать краской на специальных плитах, которые впоследствии будут выставлены в галерее. Тем не менее, пока что все попытки снизить число случаев порчи домов, поездов, заводских труб и заборов не увенчались успехом. Поэтому столичная полиция недавно закупила передвижную камеру, которую будут устанавливать в тех местах, где чаще всего появляются нелегальные творения райтеров. А если чешский любитель стрит-арта попадется во второй раз, то ему грозит условное уголовное наказание. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Нужны ли международные наблюдатели на выборах в России? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям. Слушатель Николай Борода пишет. Прежде всего, должна быть честной сама избирательная система. В стране, где власть не подконтрольна народу, где за нее соискатели держатся как черт за грешную душу, международные наблюдатели необходимы, считает наш слушатель Прохоров. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине.
Молодого человека, который выплеснул ведро грязи.
Ситуация в Латвии с так называемыми негражданами вызывает беспокойство.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало.
Косово де-факто независимо от Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».